В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Бюро ОБСЕ по демократическим институтам, возможно, откажется прислать наблюдателей на президентские выборы в России. Томские депутаты хотят возродить практику депутатского расследования. Фильм о Вацлаве Гавеле вышел на экраны после того, как практически все его участники завершили политическую карьеру. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, кандидат на должность президента России от партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев – единоличный и недосягаемый лидер на предстоящих 2 марта выборах главы государства. По прогнозу Всероссийского центра изучения общественного мнения, за него сейчас готовы отдать свои голоса 75% россиян. А накануне впервые о себе напомнили международные наблюдатели из Бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ. Сотрудники организации считают, что они не смогут полноценно заниматься мониторингом выборов в России, рассказывает Максим Ярошевский.
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил сегодня журналистам свой прогноз итогов президентских выборов. Явка, очевидно, будет большой. Приблизительно 70% россиян придут на избирательные участки, подсчитали работники центра. Мартовские выборы главы государства, делают вывод в ОФЦИОМе, будут больше всего походить на выборы президента 2004 года. Есть один явный лидер, который одерживает победу уже в первом туре. В 2004-м Путин, в 2008-м его преемник. Есть два кандидата, которые набирают незначительное количество голосов по сравнению с победителем, говорит генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
74,8% голосов избирателей по нашим расчетам получит на выборах 2 марта Дмитрий Медведев. Второе место займет Геннадий Зюганов с результатом в 12,8% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский 11,5% голосов. И 0,9% Андрей Богданов. Результаты выборов 2 марта 2008 года будут сильно напоминать результаты голосования 2004 года. Тогда, я напомню, 71% получил Владимир Путин в первом туре, 13,7% кандидатов коммунистов Николай Харитонов, и на третьем месте был Сергей Глазев.
Пресс-конференция Валерия Федорова больше напоминала рекламную кампанию кандидата Дмитрия Медведева. 10 минут глава ВЦИОМ говорил о трех соперниках заместителя главы администрации президента. После этого в течение получаса речь шла исключительно о Медведеве. Тем более, что последнее свежее исследование посвящено именно ему. Это политический портрет кандидата от «Единой России». Какие чувства испытывают россияне по отношению к Дмитрию Медведеву, задает вопрос ВЦИОМ. Кандидат Медведев – это надежда россиян.
Доминирующее чувство – уважение. 39% опрошенных. На втором месте – надежда. На третьем – доверие. Что касается негативных чувств, 9% испытывают к нему безразличие, 4% – антипатию и 4% его осуждают. Баланс однозначно в пользу позитивных чувств. Поэтому Дмитрий Медведев сегодня, точно так же, как Владимир Путин 8 лет назад, предстает перед нашими избирателями как кандидат надежды. Другое дело, что содержание этой надежды, конечно, изменилось. Если в 2000 году это была надежда на спасение, на выход из хаоса, на наведение хотя бы минимального элементарного порядка в стране, то сегодня это надежда на развитие, на лучшую жизнь, поворот государства лицом к людям.
Валерий Федоров добавил, что уже завтра на сайте Центра изучения общественного мнения появится политический портрет Владимира Жириновского. Еще через несколько дней Геннадия Зюганова. Центр избирком России также занимается подсчетом, но не голосов российских избирателей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В предвыборной гонке, по сведениям Центральной избирательной комиссии, уже появился лидер. Пока, правда, только по финансовым расходам. Как сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Станислав Вавилов, больше всех кандидатов пока потратил Геннадий Зюганов.
Всего с начала избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации кандидатами уже израсходовано 40,4 миллиона рублей на сегодняшний день. Лидером в расходовании средств является кандидат Зюганов. С начала избирательной кампании он уже израсходовал 26,4 миллиона рублей. Вторым по сумме расходов кандидат Жириновский. Из его избирательного фонда израсходовано 11,9 миллиона рублей. Остальными кандидатами израсходовано существенно меньше – кандидат Медведев 1,2 миллиона рублей, Богданов 811 тысяч рублей.
Расходы на федеральные выборы из года в год растут. Станислав Вавилов нашел объяснение этому обстоятельству.
Впервые мы перешли на пропорциональную систему. Участие очень большого количества кандидатов, это значит и доверенных лиц, а это значит и финансовых уполномоченных, а это значит, ну, еще появляются дополнительно участники избирательной кампании, которые требуют, конечно же, своего соответствующего финансирования. Второй аспект, ну, конечно, наверное, нельзя спрашивать со счетов инфляционные процессы, пусть они небольшие, но они существуют, и, конечно же, повышается заработная плата, она и средняя по стране растет, а если мы переходим на компенсацию кому-то, мы учитываем средний заработок. Поэтому вот это все вместе взято говорит о том, что да, действительно, суммы, они повышаются, и это все объяснимо.
По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Станислава Вавилова, избирательные фонды кандидатов в президенты России более чем наполовину состоят из пожертвований юридических лиц и почти не включают собственных средств кандидатов.
Рассказывал Олег Кусов. Бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ вчера заявило, что готово отказаться от участия в мониторинге российских выборов. Причины две. Не устраивает международных наблюдателей те сроки, на которые их приглашают в Россию. Всего 3 дня. Количество приглашенных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ слишком мало, считают в бюро. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Кертис Баден, пресс-секретарь бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, которое расположено в Варшаве, сказал нашему радио, что в настоящее время в БДИПЧ ожидают ответа от ЦИК России касательно мандата наблюдателей. Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей Центральной избирательной комиссии России. Наиболее существенное ограничение состоит в том, что им позволяют приехать только 28 февраля, то есть за 3 дня до выборов президента, которые состоятся 2 марта будущего года. Это делает невозможным выполнение обязанностей наблюдателей, которые предусматривают долгосрочное наблюдение. В такой ситуации мы направили письмо в Центр избирком России с просьбой позволить нашим наблюдателям приехать в страну уже на следующей неделе. Мы ожидаем, что условия работы наблюдателей будут изменены. Если так будет, то мы будем наблюдать. Вот так выглядит ситуация. По словам Кертиса Бадена, окончательное решение о том, будут представители бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека наблюдать за президентскими выборами в России, пока не принято. Решения нет пока. Мы ждем ответа на наш запрос от Центра избиркома России и надеемся, что этот ответ придет как можно быстрее. Тогда станет известно, продвинемся ли мы вперед. В минувшем году во время выборов в Государственную Думу России представители БДИПЧ ОБСЕ отказались принимать участие в наблюдении из-за того, что российская сторона ввела беспрецедентное, по мнению ОБСЕ, ограничение по количеству наблюдателей. Их число было ограничено до 70. Это примерно в 7 раз меньше, чем на выборах предыдущих. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Всероссийский центр изучения общественного мнения напоследок подсчитал, кто из избирателей за кого склонен голосовать. За Владимира Жириновского свои голоса предпочитают отдать молодые мужчины. За Геннадия Зюганова – пенсионеры и россияне, получившие среднее образование. За Богданова – неизвестно кто. Электорат Дмитрия Медведева настолько значителен, что выделить какую-то группу просто невозможно, заявляют в ОФЦИОМе. Если оперировать цифрами, то на 65% этот электорат состоит из сторонников Владимира Путина. Остальное составляют избиратели «Единой России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Назрани обстрелян милицейский блокпост. Ранены 2 милиционера. В среду вечером в селении Сурхахи Назрановского района в перестрелке были убиты 2 местных жителя. В правоохранительных органах утверждают, что убитые боевики. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Он был осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян сегодня вновь был доставлен в Симоновский суд Москвы, несмотря на плохое самочувствие. На заседании накануне ему стало плохо, его увезла скорая помощь. Адвокаты и правозащитники настаивают на освобождении тяжело больного Алексаняна из-под стражи. В Рус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий. По данным правоохранительных органов, сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки местности в районе села Чешки. Растет число жертв взрыва в промышленном пригороде Стамбула. По информации корреспондента «Радио Свобода», погибли не менее 17 человек, еще 70 ранены, 15 человек остаются под завалами рухнувшего трехэтажного здания текстильной фабрики. Сильно повреждены соседние строения. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого. Сегодня он подготовил обзор публикаций в европейской печати. Андрей, здравствуйте. Есть ли интересные публикации о России в сегодняшних европейских газетах?
Ну вот, внимание западной прессы приковано к вчерашним заявлениям вице-премьера Кудрина и главы РАО ЕС Чубайса, выступивших с критикой внешней политики Кремля. Оба высокопоставленных чиновника заявили, что конфликты на международной арене ухудшают инвестиционный климат внутри страны. Разные газеты задаются вопросом, не свидетельствует ли этот демарш о расколе в кремлевской элите. Обозреватель Independent Шон Уолкер. Большинство аналитиков единогласно полагают, что в ситуации, когда Путин готовится сложить вся полномочия, в Кремле происходит яростная битва, однако публичная критика министрами политики Кремля – это случай редкостный. Журналист пишет, что тезис, положенный в основу выступлений Кудрина и Чубайса, далеко не бесспорен. Неясно, действительно ли агрессивный внешнеполитический курс России отпугивает инвесторов. Зарубежные компании, работающие в России, сообщают, что сталкиваются с чересчур забюрократизированным законодательством и широко распространенной коррупцией. Но многие западные инвесторы готовы пойти на риск, сопряженный с ведением бизнеса в России, так как в этой стране можно получить хорошую прибыль. Корреспондент немецкой Die Presse Бургард Бишоф высказывает оригинальное предположение. По-настоящему захватывающей эта история становится, если верно то, что Кудрин и Чубайс входят в ближайшее окружение Дмитрия Медведева, имеющего все шансы стать хозяином Кремля. А может быть, обоих в атаку отправил сам Медведев, желающий узнать реакцию ястребов? Или же вся эта история не что иное, как очередная политико-пропагандистская инсценировка, направленная на то, чтобы пробудить на Западе надежды на нового шефа Кремля.
И какие еще есть интересные публикации России?
«Шпигель» сегодня пишет о сухой голодовке, объявленной Михаилом Ходорковским. Бывший нефтяной магнат уведомил генерального прокурора Юрия Чайку, что, начиная с понедельника, он объявил голодовку. Как заявил адвокат Ходорковского, его подзащитный будет держать голодовку до тех пор, пока бывший сотрудник Ходорковского Василий Алексанян не будет переведен из следственного изолятора в больницу. Василий Алексаняна обнаружен СПИД, и он обвиняет российские власти в том, что ему не предоставляется необходимого медицинского обслуживания. Автор статьи считает, что новая акция протеста Ходорковского бросает тень на предвыборную кампанию Медведева. Во время своих выступлений Медведев всегда придерживался образа либерала. До сих пор дело Ходорковского связывалось в первую очередь с именем нынешнего российского президента Владимира Путина. Теперь оно бросает тень на избирательную кампанию Медведева. Неожиданно сибирский арестант снова попал на первые полосы изданий, причем не на один день и даже не на одну неделю. Сломать голодающего избирательным стратегом в Кремле будет нелегко. Говорят, Ходорковский очень упрям.
Андрей, может быть, какая-то публикация на неполитическую тему привлекла ваше внимание?
Вот Daily Telegraph пишет сегодня о революционном открытии, которое может повергнуть в уныние представителей сильного пола. Генетики совершили научный прорыв, научивших получать сперматозоиды из женских эмбрионов. В перспективе, благодаря этому, лесбийские пары смогут заводить собственных биологических детей. Открытие совершила группа из университета Ньюкасла, которая теперь добивается права создать сперматозоиды из клеток костного мозга, взятых у женщин. В настоящее время британский парламент обсуждает поправки к закону 1990 года об оплодотворении и эмбриологии человека. От правительства требуют включить в закон разрешение в будущем использовать яйцеклетки и сперматозоиды, выращенные в лаборатории из стволовых клеток. Как бы то ни было, формулировка, содержащаяся в поправках, разрешит использовать лишь сперму, полученную от мужчин, а яйцеклетки от женщин. Ну вот, британский закон оставляет мужчинам, видим, какие-то надежды.
Да, если его не примут, то перспективы для мужчин действительно чудовищны. Мне еще интересно, кому вообще могла прийти в голову идея извлекать сперматозоиды из космоса.
Ну, это вообще наука движется во всех направлениях.
Безусловно, я в этом смысле не специалист, но... Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Европейской печати». Московское время 16:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В порту Петербурга началась разгрузка немецкого судна с радиоактивными отходами на борту. Причем разгрузка началась через 6 дней после прибытия этого судна в порт. Передает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Экологи считают своей заслугой то обстоятельство, что судно с 2000 тонн радиоактивных и токсичных отходов урановых хвостов разгружается с рекордной задержкой, говорит директор по развитию экологической организации «Беллона» Елена Кобец.
Совершенно очевидно, что это очень плохо для бизнеса, для этих компаний. Каждый простой – это миллионные убытки. Они знают историю, что происходило в Германии, что там активисты висели на деревьях и просто поезд не мог пройти.
Смертельно опасный груз отправлен в Россию с немецкого предприятия в Гронау и голландского Валмела. И во время его движения немецкие экологи провели 7 акций протеста, которые тоже приводили к задержкам в пути. После разгрузки в порту ядерные отходы отправятся на грузовик на станцию Капитолова под Петербургом, где будут перегружены на железнодорожный состав и отправятся на Урал. В Капитолово за перегрузкой будут следить петербургские экологи.
В Капитолово сейчас сидят люди, они с приборами и будут делать там замеры. Замеры сделать в порту мы не можем, потому что порт закрыт, а вот в Капитолово там открытая площадка и можно сделать замеры.
Транспортировка ядерных отходов очень опасна, считают экологи.
Перевозка по переполненным пробками дорогах. Следующая опасность – пригородная зона. При выезде из Петербурга там очень плохая дорога. Двухполосное движение с ухабами. Опасность радиоактивного заражения территории.
Ввоз ядерных отходов в Россию незаконен, утверждает юрист «Беллоны» Ольга Кривонос.
В законе об охране окружающей среды черным по белому написано, что ввоз радиоактивных отходов на территорию Российской Федерации запрещен. Другое дело, что вот эти урановые хвосты формально не называют ядерными отходами. Их считают сырьем, которое когда-то можно будет использовать.
Но на деле урановые хвосты практически не используются, а просто хранятся. Так что экологи считают своей задачей доказать, что они являются ядерными отходами и подпадают под закон. Даже Росатом уже признает, что ввоз урановых хвостов России не нужен. В 2007 году глава ведомства Сергей Кириенко обещал прекратить импорт этих отходов по истечении действующего контракта в 2009 году. Экозащита и «Беллона» требуют прекратить импорт отходов немедленно, тем более, что до 2009 года планируется переправить в Россию еще 20 тысяч тонн ядерных отходов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:25. Наш следующий репортаж мы получили из Томска. Практику депутатского расследования намерены вернуть депутаты Думы Томской области. Сегодня на заседании Думы законодатели приняли соответствующий проект закона. Поводом для возобновления депутатских комиссий, возобновления работы этих комиссий послужило громкое дело об убийстве предпринимателя Игоря Вахненко. Убийство было совершено в стенах отдела по борьбе с экономической преступностью. С подробностями наш томский корреспондент Мелани Бачина.
Проект закона о депутатском расследовании в Томской области вынес на Думу депутат Владимир Долгих. Он считает, что сегодня закон о статусе депутата несовершенен, и законодатели не имеют достаточно прав, чтобы представлять интересы граждан.
Депутаты раньше огромные права имели. Мы даже прокурора согласовывали. Сейчас всего нас лишили. Судьи согласовывали. Оставили только мировых судей. Понимаете? Вот эти надо права подобрали хоть как бы чуть-чуть. Вот такими путями пойдем.
Проект назрел, в частности, и потому, что депутатам не удалось создать комиссию по расследованию убийства предпринимателя Игоря Вахненко. Напомню, осенью прошлого года в кабинете одного из начальников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Томской области погиб бизнесмен. Известно, что накануне Игоря Вахненко увезли на допрос, после которого живым его уже никто не видел. В ходе следствия выяснилось, что милиционеры выбросили тело предпринимателя из окна четвертого этажа и закопали в лесу в 10 километрах от Томска. Вот что рассказывал начальник УВД Виктор Гречман.
Я вот думаю, что выбрасывали из окна четвертого этажа на асфальт еще живого человека. И сам характер вот тех травм, которые увидел судмедэксперт, практически ни одно телесное повреждение несовместимо с жизнью.
Выводы судмедэкспертов до сих пор неизвестны. В интересах следствия прокуратура информацию не разглашает. Депутаты могли бы выяснить подробности, запросить документы и попытаться понять, как такое вообще произошло в Томске, говорит спикер Думы Борис Мальцев.
Мы имеем право контролировать. Но как контролировать? Один из механизмов – это депутатское расследование. Это по таким вот делам, скажем, как Вахненко, конечно, должны были по-хорошему создать группу и провести депутатское расследование. Мы этого не сделали. Я думаю, что от этого наш орган власти только потерял, а не нашел ничего. Один из катализаторов, когда мы не смогли адекватно ответить на создавшуюся ситуацию политическую в обществе.
Большинство томских парламентариев проект закона о депутатском расследовании поддерживают. Чингис Акатаев, депутат Госдумы Томской области.
У нас большинство населения, оно оказывается не то, что даже в информационном вакууме, да, оно оказывается в вакууме решения каких-то своих насущных проблем. Потому что, условно говоря, к тому или иному чиновнику, я не говорю о всех, есть ряд чиновников, которые решают ключевые вопросы, и к ним, как бы, условно говоря, никогда не попадешь. И с этой точки зрения, наверное, вот я просто по себе сужу, что последние инстанции, куда очень много народу приходит, это депутаты. И с этой точки зрения поднять значимость депутатов, потому что, в принципе, это как бы субъекты определенно независимые. И вот как бы такая некая независимая субстанция, которая будет не определять, а именно независимо расследовать какие-то процессы и выявлять истину, а после этого выносить на суд общественность, я считаю, что это очень хорошая движущая сила.
Говорит Степан Руденко, депутат.
Наш регион в последние, скажем так, несколько месяцев, может быть, даже не месяцев, там год так, несколько оскандалился в ряде, по ряду позиций, я не буду уточнять. Поэтому, если у депутатов будут какие-то дополнительные полномочия, я думаю, что это будет полезный закон, но, опять же, не подменяя, скажем, правоохранительных органов, не подменяя прокуратуры, милиции, но дополнительно, чтобы можно было какие-то документы затребовать, в частности, вот в тех же органах, о которых я сказал выше, я думаю, что это было бы нормально. Если этот закон будет принят, то он будет, ну, по крайней мере, даст депутатам не дубину какую-то, но хотя бы какие-то дополнительные полномочия.
Инициатор законопроекта Владимир Долгих не исключает, что правоохранительным органам новые полномочия депутатов не понравятся.
Сейчас вот закон этот мы вносим, и там вот особенно вот отзывы получили, и самое интересное, вот знаете, вот мне поразил отзыв прокуратуры, вот вы не имеете то право. Мы и написали, что мы не имеем права, но они, тем не менее, массово мальчиком написали, чтобы... Это уже показывает отношение вот этих органов к нашему проекту. И плюс еще на коррупциогенность. Вот там есть замечания.
Владимир Долгих добавляет, если бы делом убитого бизнесмена Игоря Вахненко депутаты занялись с самого начала, то могли бы не только обнародовать подробности преступления, но и поставить перед руководством Томской области и Министерством внутренних дел вопрос о кадровой политике в местном УВД. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». И сегодня гость студии «Радио Свобода», доктор филологических наук, профессор, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Михаил Горбаневский. Итак, время гостей в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Назрани обстрелян милицейский блокпост, ранены два милиционера. В среду вечером в селении Сурхахи Назрановского района в перестрелке были убиты два местных жителя. В правоохранительных органах утверждают, что убитые боевики. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании ЮКОС Алексею Пичугину. Пичугин осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Исполнительный вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян сегодня вновь был доставлен в Симоновский суд вокруг Москвы, несмотря на плохое самочувствие. На заседании в среду ему стало плохо, его увезла скорая помощь. В Рус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий. По данным правоохранительных органов, сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки местности в районе села Чешки. Растет число жертв взрыва в промышленном пригороде Стамбула. По информации корреспондента «Радио Свобода», погибли не менее 17 человек, 70 ранены, 15 человек остаются под завалами рухнувшего трехэтажного здания текстильной фабрики. Сильно повреждены соседние строения. На юге Афганистана, в провинции Гельмен, 6 человек убиты, несколько ранены в результате теракта. Среди жертв вице-губернатор провинции. На западе Кении убит один из лидеров оппозиции. В среду Совет Безопасности ООН призвал власти Кении остановить межэтнические столкновения, начавшиеся после недавних президентских выборов. Бывший мэр Нью-Йорка, один из кандидатов на пост президента США от республиканской партии Руди Джулиани, объявил об окончании президентской кампании. Он поддержал другого депутата, другого кандидата Джона Маккейна. Из президентской гонки вышел и демократ, бывший сенатор Джон Эдвардс. В Киргизии сотрудники государственного телевидения объявили голодовку, требуя отставки генерального директора Мелиса Эшимканова. В Череповце в результате взрыва на заводе «Северсталь» погиб один рабочий, еще двое госпитализированы. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Чехии состоялась премьера документального фильма под названием «Гражданин Гавел». Авторы ленты показали не только закулисье политической жизни, но и представили известного политика и писателя, первого президента посткоммунистической Чехословакии и Чешской Республики Вацлава Гавела, как обыкновенного человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Плакаты с рекламой документального фильма о первом президенте Чехии на пражских улицах появились за несколько недель до премьеры. На них Вацлав Гавел изображен в костюме и полосатых носках, с галстуком в горошек и с любимым терьером. Именно так авторы и продюсеры ленты хотят представить зрителям главного героя. Фильм пока что появился только в чешском прокате, но в феврале будет показан на кинофестивале Берлинале. Международной публике двухчасовую ленту представят продюсеры, потому что режиссер картины Павел Каутецкий погиб за 2 года до премьеры. 70 часов отснятого им материала передали его коллеге-документалисту Мирославу Янеку. Ему слово. Когда меня попросили закончить этот фильм, я подумал, что лучше доверить монтаж кому-нибудь другому, так как я совершенно не разбираюсь в политике. В конце концов, это обстоятельство оказалось выгодой. Я отбирал самые яркие и интересные эпизоды, а не те, в которых участвовали известные люди. У фильма «Гражданин Гавел» есть еще одно название – «Сцены из закулисья президента». Продюсер ленты Павел Стернат говорит, что подзаголовок передает основную идею. В этом фильме вы поймете, что Вацлав Гавел обладает тонким чувством юмора. Политические события остаются в стороне, а на первый план выходит личная жизнь. Авторам фильма действительно удалось отснять интимные моменты, ведь съемки длились более 10 лет, с первого до последнего дня жизни в канцелярии в Пражском граде. За это время от рака умерла первая супруга Вацлава Гавела, Ольга, и состоялась свадьба с его нынешней женой Дагмар. Продолжает Владислав Шпачек, который был пресс-секретарем Вацлава Гавела во время его президентства. Больше всего мы боялись, что о подготовке фильма узнают средства массовой информации. Ведь съемки проходили и во время политического кризиса в Чехии. А Вацлав Гавел откровенно комментировал как ситуацию, так и поведение многих чешских политиков. Вацлав Гавел согласился на съемки при одном условии. Зрители не увидят фильм до тех пор, пока все политики, принимающие в нем участие, не уйдут в отставку. По этой причине премьера состоялась через 5 лет после того, как Вацлав Гавел покинул пост президента. За это время из большой политики ушли Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт, которые принимают участие в фильме. Только нынешний президент Вацлав Клаус до сих пор остается у власти и в данный момент баллотируется на 2-й срок. Александр Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Московское время 16:35. Сейчас в программе «Время свободы» панорама культурных событий. Для нашей программы сегодня ее подготовил и представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
70-летие со дня рождения историка литературы и писателя Александра Чудакова будет отмечено 4 февраля в Москве в Каминном зале Института мировой литературы. Александр Павлович Чудаков – крупнейший в России специалист по творчеству Чехова, Юрия Тынянова, Виктора Шкловского и писателем Серебряного века, скончался осенью 2005 года. В этом году из печати выйдут воспоминания Чудакова о коллегах-ученых и переиздание мемуарного романа «Ложится мгла на старые ступени». Обе книги готовят к печати вдова ученого, литературовед и публицист Мариетта Чудакова. Миротворцы ООН в Западной Сахаре уничтожили доисторическую наскальную живопись, возраст которой 6 тысяч лет, пишет лондонская «Таймс». Изображение жирафов, буйволов и слонов было закрашено цветными струями из баллончиков. Так миротворцы обозначили маршруты своих перемещений. От граффити пострадала живопись на скале, известной как «Гора дьявола», которую местное население считает сакральным местом. Военнослужащие приехали в Западную Сахару из 30 стран. Многие оставили на скале свои подписи. Петар из Хорватии, Евгений из России, Махмуд и Ибрагим из Египта, Исса из Кении. Почти все они офицеры. ООН собирается принять меры против варваров. В Нью-Йоркском Линкольн-центре проходит крупная ретроспектива российских фильмов «Вглядываясь в Россию. Столетие кинопроизводства». В программе 25 классических лент, а также несколько новейших картин. «Путешествие с домашними животными» Веры Строжевой, два фильма Александра Сокурова, «Игровой Александра» и документальный «Элегия жизни» Ростропович-Вишневская и картина Алексея Балабанова «Груз-200». Ретроспективу организовали кинообщество Линкольн-центра, фирма «Сигал Филмс» и «Мосфильм» при содействии Министерства культуры России. Завершился первый год издания нового петербургского историко-искусствоведческого журнала «Художественный вестник». За образец взят легендарный дореволюционный журнал для любителей искусства и старины «Старые годы». За прошедший год в «Художественном вестнике» напечатаны статьи о старинных веерах, о перстнях Пушкина, об интерьере и мебели Аничкова дворца, о Пьетро Ротари и его художественной школе, о Сергее Довлатове как оформителе обложек своих книг. Некоторые статьи соединяют в себе жанр искусствоведения и исторического детектива. Наталья Телетова расследует появление в 1936 году обелиска на месте последней дуэли Пушкина и доказывает, что это переделанный скульптором Лапировым обелиск с могилы Фридриха Максимилиана Клингера, похороненного в Петербурге, немецкого писателя XVIII века, автора пьесы «Штурм и натиск», под названием которой возникло знаменитое направление в немецком сентиментализме. «Художественный вестник» выходит 4 раза в год. Его редактирует пушкинист, набоковед и специалист по портретной атрибутике Вадим Старк.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Свободы» Иван Толстой.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16 часов 39 минут. Автор сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» Александр Гостев.
«Фашизм у нас не пройдет», — сказал однажды мудрый человек Григорий Горин, «потому что у нас вообще ничего не проходит». С этой цитаты начинается посвященный распаду молодежного прокремлевского движения «Наши» комментарий публициста Ильи Мильштейна под недвусмысленным заголовком «Прощание с гопотой», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру.
Облачившись в майки с изображением дорогого лица, они самозабвенно топили в унитазе вредные книжки писателя Сорокина. Гневно митинговали против террора. Весело охотились на господина Михаила Касьянова и сэра Энтони Брентона. Мечтали стереть с лица земли эстонское посольство. Под руководством своего всенародного Васи они заполняли улицы и площади российских городов, оживляя их нестройными криками и бодрыми речевками. Наши, идущие вместе, молодая гвардия Единой России, запутинцы, какие-то мишки. Еще их возили на селигер, обучали приемам борьбы с фашизмом, заражали патриотическими настроениями. Громко через матюгальники и тихо задушевно у костра взрослые дяди рассказывали им о том, как скоро они вольются в сомкнутые ряды российской элиты и станут новым поколением политиков. Они верили восторженно, да и мы, разглядывая в очки, молодое незнакомое племя тоже верили, тоскливо догадываясь, что вот она, первая генерация граждан свободной России, не знавшая коммунизма, мечта недобитых либералов. Вот она, на ремне намотана, с гарантом в голове, с Васей во главе. Они олицетворяли будущее страны, и это вызывало чувство полнейшей безнадеги.
Как пишет Илья Мильштейн, при мысли о наших на память ему приходили то яростные стройотряды комсомола, а то Гитлер-Югенд, служивший, как известно, образцом подростковой государствообразующей ярости.
Глядя на подросших ахтунгов, особенно ясно становилось, что это теперь надолго. Что, усадив перед зомбоящиком дедов и отцов, власть всерьез озаботилась детьми. Новейший учебник истории, предназначенный для внуков, где хорошего Сталина затмевал бесподобный нацлидер, придавал картине завершенность. И вот, как корова языком слизнула весь этот Путин-Югенд. Сперва скандал в молодой гвардии, где молодой вождь Алексей Радов ужаснулся делу рук своих и объявил в открытом письме, что выходит из политсовета, потому что устал от корыстолюбия, беспринципности и идеологической всеядности партийцев и чиновников, которых никто и никогда не будет менять. Короче, его не взяли в Думу. А вслед за письмом разочарованного молодогвардейца строгий приказ из Кремля. Наших уничтожить как централизованный проект и сократить до мышей в регионах.
Но все же интересно, так и было задумано с самого начала, или в Отечестве вдруг подули свежие ветры? Задается то ли риторическим, то ли искренним прямым вопросом автор комментария в «Гранях.ру».
Разумеется, делать выводы рано, но надеяться на лучшее кто же запретит? В частности, на то, что на смену эпохи прагматической с элементами злобной паранойи и маразма приходит прагматизм в чистом виде, отсекающий по возможности самые позорные проявления той демократии, которую преемник еще пару лет назад не желал называть суверенной. Тем более во времена биржевого кризиса, когда денег на всякие экзотические проекты попросту жаль. Правда, их не жаль на проект еще более безумный, если это состояние можно измерять шкалой. Имею в виду торжественное открытие в Нью-Йорке и Париже российских отделений некоммерческого фонда «Институт демократии и сотрудничества». По деньгам это сопоставимо с затратами на тех, кого закрывают сегодня, а по глупости явно же превосходит. Ибо целью данной широкомасштабной загранкомандировки является борьба с нарушениями прав человека на Западе. То есть мониторинг предвыборных махинаций в Европе и США и защита североамериканских негров от линчевания.
И все же, раз понадеявшись на изменение климата в стране, следует проявлять твердость до конца, завершает Илья Мильштейн, добавляя, что источник его оптимизма прежний, потому что у нас ничего не проходит. И новая пропагандистская затея, по словам автора, разделит судьбу проекта, который лопнул с таким грохотом, что почудился весенний гром.
Я не знаю, до какой степени завершился уже проект с нашими. И не знаю, можно ли его сравнивать с национальными проектами. Национальные проекты все-таки при всем ироническом к ним отношении какую-то надежду на что-то хорошее вызывать могли. А то, что мы видели, глядя на наших, было просто отвратительно. Ну вот, данный проект закрылся. И мне это нравится. Что касается наших, то это именно из тех проектов, которые... Он был не только бизнесом. Ну, во-первых, это был трамплин для Васи Якименко, чтобы стать министром. Вот он стал, и после этого ему все эти детишки не понадобились. Во-вторых, это, видимо, была какая-то такая очень нелепая и местами отвратительная попытка восстановить то ли комсомол, то ли вот что-то такое, напоминавшее Гитлер-Югенд. И, может быть, даже в Кремле там нашлись какие-то люди со вкусом, которым с самого начала не нравилось. Сказал же какой-то анонимный чиновник коммерсанту, что сегодня ликующая гопота не нужна. Мне очень понравилось это словосочетание.
Илья Мильштейн. «Прощание с гопотой». Сайт «Грани.ру». Александр Гостев. «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Информационную программу «Время свободы» ведет Андрей Шароградский. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Назрани обстрелян милицейский блокпост, ранены два милиционера. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину, который был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян сегодня вновь был доставлен в Симоновский суд Москвы, несмотря на плохое самочувствие. Накануне во время заседания Алексаняну стало плохо, его увезла скорая помощь. В Смартановском районе Чечни похищен военнослужащий. По данным правоохранительных органов, сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки местности в районе села Чешки. Растет число жертв взрыва в промышленном пригороде Стамбула. По информации корреспондента «Радио Свобода», погибли не менее 17 человек, около 70 ранены, 15 человек могут оставаться под завалами рухнувшего трехэтажного здания текстильной фабрики. На юге Афганистана, в провинции Гильмен, 6 человек убиты, несколько ранены в результате теракта. Среди жертв вице-губернатор провинции. В Кабуле в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один человек. Еще 4 получили ранения. На западе Кении убит один из лидеров оппозиции. В среду Совет Безопасности ООН призвал власти Кении остановить межэтнические столкновения, начавшиеся после недавних президентских выборов. Бывший мэр Нью-Йорка, один из кандидатов на пост президента США от республиканской партии Рудольф Джулиани, объявил об окончании президентской кампании. Из президентской гонки выбыл и демократ, бывший сенатор Джон Эдвардс.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики представит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в 2007 году, согласно предварительным данным, увеличился на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составил в текущих ценах почти 33 триллиона рублей, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 350 миллиардов долларов. Вместе с тем, последний официальный прогноз роста ВВП, подготовленный Министерством экономического развития и торговли на 2007 год, составлял от 7,7% до 7,8%. Темпы роста экономики России в прошлом году стали максимальными с 2000 года, когда они составили 10%. Чистый приток частного капитала в Россию в текущем году не превысит уровня 2007 года, когда его объем составил 82 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. Это, как считают эксперты банка, создаст благоприятные условия для снижения инфляции. Именно резкое увеличение чистого притока частного капитала в российскую экономику, по их оценке, стало немаловажной причиной роста потребительских цен в 2007 году, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Именно гарантированное укрепление рубля, по сути, приводит к масштабному притоку капитала, внешних заимствований. Это как бы игра в одни ворота получается. Соответственно, это ускоряет рост денежной массы, поскольку в отличие от нефтяных доходов, которые стерилизуются через бюджет, через профицит, через повышенное налогообложение, нефтяные отрасли, капитальные потоки, они не стерилизуются. И это ускоряет рост денежной массы, и это в итоге приводит к повышению роста инфляции.
В 2008 году, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в России должна составить от 7,5% до 8,5%. Причем этот показатель, по мнению вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, является вполне достижимым. Об этом он заявил сегодня после заседания правительства, которое обсуждало меры по сдерживанию роста в стране потребительских цен.
Мы пришли к выводу, что мы выйдем на параметры 8,5% инфляции этого года. Все меры, связанные с сдерживанием цен, связанные, как правило, с монетарными мерами. И есть целый список мер, которые носят характер сдерживания немонетарных причин. К немонетарным причинам, как известно, относятся государственные тарифы и государственное регулирование цен. Также относятся и меры, связанные с улучшением обеспечения населения товарами и продовольствием, чтобы не складывался монополизм на рынках.
Тем не менее, в январе, согласно оценке руководителя Федеральной службы статистики Владимира Соколина, инфляция в России составит от 2,3% до 2,4%. Однако он прогнозирует, что уже в следующем месяце при определенных условиях ее темпы заметно снизятся.
Ожидаю, что в феврале, конечно, уже инфляция будет значительно меньше, но все-таки остается один момент, на который, конечно, ни российское правительство, никто не может повлиять, и мы, к сожалению, не можем спрогнозировать, что будет происходить на мировых продовольственных рынках.
В свою очередь, председатель правительства России Виктор Зубков считает необходимым в целях борьбы с инфляцией проводить политику импортозамещения и стимулирования роста производства российских товаров. В первую очередь, по его словам, это касается продуктов питания.
Рост цен на мировых рынках продовольствия носит, скорее всего, долгосрочный характер. И в этой связи крайне важно предусмотреть стимулирование роста производства российских товаров. Одним словом, формирование экономики импортозамещения. И в первую очередь в тех отраслях, где наша страна может в короткие сроки наладить или восстановить собственное производство. Это сельхозпродукты, лекарственные препараты, инфраструктура ЖКХ, деревообработка и другое.
Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о покупке в России ряда угледобывающих активов на общую сумму 720 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующий уголь, а также связанные с ними вспомогательные производства. Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, может провести первичное размещение пакета своих акций в 2009 году, заявил глава компании. Он оценивает нынешнюю капитализацию «Мегафона» на 15-20% ниже рыночной стоимости ее основных конкурентов – компаний МТС и «Вимпелком», которые сейчас стоят примерно 33 и 34 миллиарда долларов соответственно. Федеральная резервная система США второй раз в январе снизила базовую процентную ставку по кредитам с 3,5 до 3%. Снижение ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь снижает спрос на ее валюту. Говорит бывший руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам, председатель Совета директоров МДМ банка Олег Фьюгин.
Мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. Сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 48 копеек, на завтра 24.43. Евро сегодня стоит 36 рублей 17 копеек, курс на пятницу 36.29. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. А первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании. Разговор пойдет об одном из людей, внесших огромный вклад в развитие мировой науки, датском ученом конца XVI века Тихо Браге, астрономе, астрологе, алхимике, происходившем из древнего аристократического рода и выбравшем делом жизни совершенно недворянское занятие – изучение жизни небесных сфер, рассказывает Сергей Джанян.
За звездным небом люди вели наблюдения еще с глубокой древности. Однако именно датский астроном Тихо Браге считается основоположником современной астрономии. Почему же? За ответом на этот вопрос я обратился к коллеге великого ученого, лектору Копенгагенского института имени Нильса Бора, астрофизику Ане Андерсен. Главный вклад Тихо Браге в мировую науку в том, что он первый начал вести систематические наблюдения за звездным небом. Еще со времен античности древние греки умозрительно размышляли об устройстве мира, однако не шли к поискам истины путем экспериментов. А Браге провел поистине гигантский объем научных работ. Он составил точные солнечные таблицы и каталог 800 звезд, в течение 16 лет вел наблюдения за планетой Марс и первым сделал вывод о внеземной природе комет. Его расчеты отличались невероятной по тем временам точностью. При всем при этом, Тихо Браге был очень непопулярной фигурой в Дании, поскольку облагал своих крестьян неимоверно высокими налогами для того, чтобы проводить свои исследования и закупать астрономические приборы. Говорят, у знаменитого ученого был довольно непростой характер. Характер у него был весьма вспыльчивый и даже вздорный, за что он однажды поплатился собственным носом, который ему отрубили в Ростоке на дуэли. Причем дрался он с математиком, повздорив из-за некой геометрической задачи, что еще раз доказывает, как трепетно он относился к занятию всей своей жизни. При этом Тихо Браге был весьма земным человеком. У него было 13 детей, а жил он с крестьянской дочерью, получившей ключи от его хозяйства. Однако в церковных книгах нигде не указано, что Браге был официально женат. При всей сложности натуры у Тихо Браге, однако, никогда не было недостатка в средствах.
В те времена астрономия и астрология шли рука об руку, и Браге занимал должность личного астролога датского короля Фредерика II. Кстати говоря, именно с той поры в датский язык вошло выражение «день Тихо Браги». Так говорят, когда у человека дела идут на смарку, и все валится из рук. Фредерик II буквально озолотил своего астролога, ведь Браге получал на свои исследования сумму, равную 1% валового национального дохода. В 1576 году королевским указом астрономом был пожалован в пожизненное пользование остров Вен и значительные суммы на постройку и содержание обсерватории. Тихо Браги назвал ее Ураниборг, небесный замок, и в течение 20 лет проводил здесь ежедневные наблюдения за небесными светилами. После смерти Фредерика II на датский престол зашел король Кристиан IV, а вот с ним отношения у Браги не сложились. Кроме того, его крестьяне пожаловались королю на непомерные налоги, которыми душил их хозяин. В итоге Тихо Браги был изгнан из Дании, и мы в Институте Бора считаем, что это было лучшим, что мог сделать король Кристиан IV для развития астрономии. Почему же? Потому что после изгнания Браги перебирается в Прагу, где становится придворным математиком и астрологом императора Рудольфа II. И именно здесь он берет в помощники молодого немецкого ученого по имени Иоганн Кеплер. Материалы наблюдений Браги помогли Кеплеру открыть законы движения планет, те самые, которые мы используем, посылая космические экспедиции на Луну или к Марсу. Однако все это происходит уже после смерти Браги. В 1601 году астроном заболел неизвестной хворью и вскоре скончался. Похоронен Тихо Браги был с рыцарскими почестями в Тынском соборе в Праге. А что стало с обсерваторией Ураниборг? От нее сохранился лишь фундамент и сваи, на которых были установлены телескопы. После изгнания Браги крестьяне растащили здание по кирпичику для собственных нужд. Однако существует музей, где до сих пор можно видеть следы этой первой в Европе обсерватории. А кроме того, воссоздан ботанический сад, в котором Тихо Браги выращивал целебные травы. Как развивалась датская астрономия после Тихо Браги? К слову говоря, я заметил, что сады датских усадеб часто украшают старинные астролябии и другие астрономические инструменты. Дания астрономией интересуются многие, ведь у нее здесь давние традиции. Сперва был Тихо Браги, потом астроном Оле Рёмер, открывший скорость света, и уже в 60-е годы 20 века знаменитый ученый Бен Стрёмгрен, изучавший физику звезд и межзвездной среды. Люди пытаются найти в астрономии ответы на извечные вопросы: кто мы, откуда и в чем смысл жизни. Говорит датский астрофизик Аня Андерсен. Госпожа Андерсен совершенно не преувеличивает интерес своих земляков к астрономии. Достаточно сказать, что одной из популярных достопримечательностей Копенгагена является планетарий Тихо Браги, построенный в 1989 году по инициативе и на средства супругов Бодиль и Хельге Петерсен, говорит директор планетария Петер Севел. Миссия нашего планетария в том, чтобы распространять в датском обществе знания о Вселенной. Такой была воля меценатов Петерсен. Оба супруга были астрономами-любителями, и у них были экономические ресурсы для постройки планетария, на которые они пожертвовали 50 миллионов крон. Ежегодно планетарий принимает свыше 250 000 посетителей, и примерно 65 тысяч школьников приходят посмотреть наши фильмы и послушать лекции. Для демонстрации аутентичной картины звездного неба мы используем уникальный проектор, разработанный немецкой компанией Carl Zeiss, а также располагаем аппаратурой IMAX, позволяющей демонстрировать научно-популярные фильмы о космосе и о жизни на Земле. Существует ли какая-то закономерность в появлении у датчан интереса к тому, что происходит на небе? Как только случается то или иное значимое событие, природный ли феномен или в космос отправляется очередная научная экспедиция, мы сразу же ощущаем возросшее внимание людей к астрономии. Это хорошо отражает статистика посещений нашего интернет-сайта, на котором в такие дни регистрируется просто-таки взрывной интерес публики к происходящему в космической сфере. Говорит директор Копенгагенского планетария Тихо Браги Петер Севел. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Итак, первый информационный час программы «Время свободы» завершен. Главная тема следующего часа – к чему может привести замораживание цен на продукты в России, сколько времени продолжится вот эта фиксация цен. Мы продолжим нашу программу после объявления и выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей.
Убить губернатора во время Курбан-Байрама.
Джон Маккейн – наиболее компетентный кандидат на должность следующего верховного главнокомандующего.
Мы не допустим, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался из...
Независимость Косово будет провозглашена в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».